С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Центральная тема нашей программы – саммит СНГ в Минске и саммит НАТО в Риге. Современная политика России на постсоветском пространстве. Столетие Дмитрия Лихачева помнят ли соотечественники выдающегося филолога и общественного деятеля? Юбилей отечественного телевидения. Кому и за что Владимир Путин раздавал награды? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Одно из главных политических событий сегодняшнего дня – это саммит СНГ в Минске. Руководители бывших советских республик в эти минуты продолжают прибывать в столицу Белоруссии. О чем пойдет речь на саммите, известно. Центральная тема обозначена как реформирование или повышение эффективности содружества. Однако, судя по всему, партнеров России по СНГ больше интересует, по какой цене им придется покупать российский газ. В Минске работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович, он на линии прямого эфира. Данила, добрый день. Скажите, насколько эта тема, тема поставок российского газа, прослеживается в повестке саммита?
Здравствуйте, Арслан. Сразу скажу, не прослеживается никак. Передо мной документы для обсуждения на Совете глав государств Содружества независимых государств. Это 8 основных документов, их будут обсуждать. Есть еще несколько документов, которые будут подписываться без обсуждения. Но вот то, о чем пойдет дискуссия, это доклад группы высокого уровня по вопросам повышения эффективности СНГ, соглашение о гуманитарном сотрудничестве, активизация борьбы с незаконной миграцией, что достаточно важная тема, но, опять же, не энергетическая. Есть одна экономическая тема, это полномасштабное функционирование зоны свободной торговли и механизм применения специальных мер во взаимной торговле. Но, тем не менее, это явно все не касается той темы, которая действительно шла фоном ко всей подготовке этого саммита, а именно поставки России в Европу через Белоруссию и через другие страны нефти и газа. И таким образом очевидно, что эта тема будет затронута на саммите. Во всяком случае, многие ожидают, что в течение тех 2 часов, которые лидеры будут общаться без своих делегаций, можно сказать, один на один, эта тема, может быть, будет основной.
Данила, а что известно о двусторонних встречах президента России Владимира Путина? В Минске должны быть и президент Грузии Михаил Саакашвили, и украинский лидер Виктор Ющенко. Воспользуются ли президенты возможностью наладить отношения?
Я должен сказать, что примерно в эти минуты самолет Владимира Путина должен приземляться в аэропорту Минска. И надо сказать, что прибывает российский лидер последним из всех глав государств СНГ. Возможно, это отчасти тактический ход, чтобы не оставить времени никому, кроме Александра Лукашенко, встретиться с российским президентом. В российской делегации и в окружении российского лидера говорят о том, что встреч ни с кем, кроме Александра Лукашенко, не планируется, хотя действительно известно, что, в частности, Михаил Саакашвили выражал горячее желание поговорить с Владимиром Путиным. Могла бы состояться беседа и у Виктора Ющенко. Тем не менее, в планах российского президента этого нет. Только вечером после официального ужина состоится его беседа с Александром Лукашенко. Арслан?
Спасибо, Данила. Из Минска, где собираются сегодня лидеры стран СНГ, передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. А в Риге открывается саммит НАТО, который впервые проходит на территории бывшего Советского Союза. В саммите принимают участие не только представители стран-членов НАТО, но и делегации тех стран, которые намереваются присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшие годы. По понятным причинам, связанным прежде всего с конфликтными отношениями между Москвой и Тбилиси, внимание обращает на себя делегация Грузии. Грузинское руководство недвусмысленно обозначило свои новые геополитические ориентиры. Обозреватели отмечают, что в случае с Грузией может быть нарушено одно из принципиальных правил НАТО – не принимать страны, не разрешившие внутренних конфликтов на своей территории. О комплексе отношений Грузии и НАТО мой коллега Андрей Шарый беседовал с только что прибывшим из Брюсселя в Ригу грузинским военным экспертом Кобой Ликликадзе.
Здесь в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, говорится, что никакого такого сюрприза ни для Грузии, ни для членов, входящих в так называемый MAP, Membership Action Plan, не предвидится. То есть основными вопросами будет, значит, операция, которая происходит в Афганистане, оценка этой операции, плюсы и минусы, что еще надо делать в этом отношении. Естественно, будет опубликован коммунике стран, членов НАТО, но как из предыдущего опыт нас показывает, то в этом коммунике будет только оглашаться факт того, что Грузия очень активно сотрудничает с НАТО и находится на этапе интенсивного диалога.
Получается, что сейчас Грузия ждет от этого саммита подтверждения весомости своих притязаний политических и военных на вступление в Североатлантический альянс. А к 2008 году, по мнению грузинских обозревателей, страна готова будет с военно-технической точки зрения вступить в НАТО?
Это сейчас очень сложно говорить, но с другой стороны реформа набирает свои обороты и, естественно, много денег тратится для того, чтобы реформировать военную структуру, чтобы как-то вот сблизить с европейским стандартом государственные институты. В самых сроках никто не говорит, потому что Грузия сейчас находится только в начальной стадии интенсивного диалога. Все-таки Грузия находится на продвинутом отношении с НАТО, нежели, допустим, другие страны Южного Кавказа и Центральной Азии. Но все-таки ей надо, наверное, отдать должное международной конъюнктуре. Вы, наверное, знаете, радиослушатели, что именно накануне вот Рижского саммита парламентская ассамблея НАТО, да и Конгресс Соединенных Штатов призвал страны НАТО и правительство НАТО, чтобы Грузию включить в составе уже следующему саммиту, все для того, чтобы Грузии тоже принять в ряды НАТО. Есть сильная международная поддержка, если, естественно, Грузии к этому времени хотя бы будет какой-то прогресс достигнут в мирном решении конфликтов, о котором все подчеркивают, как о важном моменте для вступления НАТО, можно сказать, что, естественно, у Грузии есть шансы в ближайшее время вступить в НАТО, но когда это в ближайшее время будет, еще никто не знает.
Министр обороны России Иванов заявил на прошлой неделе, что не подписана программа военного сотрудничества с Грузией на этот год по вине Тбилиси в трактовке российского министерства обороны. Что говорят по этому поводу в Грузии? Означает ли вот вся эта ситуация, что военное сотрудничество между Россией и Грузией будет полностью свернуто в ближайшее время?
Мне самого тоже очень удивило высказывание господина Иванова, потому что у нас уже, наверное, насколько я помню, не помнится, 10 лет абсолютно заморожен всякие отношения по военной сфере. Всякие отношения из-за того, что не было подписано вот это рамочное соглашение, как вот основополагающий государственный документ для межгосударственных отношений, так все, и, естественно, развернули все попытки военного сотрудничества. Так что я не знаю, о каком военном сотрудничестве идет речь.
Скажите, пожалуйста, улеглась в Тбилиси вот эта политическая суматоха, связанная с отставкой Акруашвили с поста министра обороны? Как ведет себя новый министр?
Новый министр ведет себя очень тихо. Он только один раз появился на публике, когда вот в прошлой неделе на полигоне закончилась еще одна фаза подготовки грузинских рекрутов, но никаких публичных заявлений пока он не делает. И правительство так себя ведет, как будто Ираклия Акруашвили не существовало и не существует. Во всяком случае, официальные лица не дают никакой комментарий о внезапном его исчезновении из орбиты президента Саакашвили.
Предположим, что Грузия вступила в НАТО. Вот ваш опыт военного аналитика. Что говорит? Как может выглядеть Грузия в составе НАТО? Что будет представлять собой грузинская армия? Кто будет защищать грузинское небо от потенциального противника?
Не обязательно, чтобы у Грузии были такие-то все виды вооруженных сил. В составе НАТО страны кооперируются и всякий вносит свою лепту, свою долю, то, наверное, вот прикрытие воздушного пространства Грузии будет взять на себя какое-то другое государство, у кого более развита воздушные силы. А Грузия будет нести свою лепту, вот будет участвовать в миротворческих операциях, как вот сейчас происходит в Афганистане, в Ираке и в Косово. Это достаточно для Грузии.
С грузинским военным экспертом Кобе Ликликадзе беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. В Риге открывается саммит НАТО, в Минске проходит саммит СНГ. В Тюмени и Челябинске из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров». Главные темы – это обсуждение итогов премии «Большая книга». Новый роман Бориса Акунина вышел рекордным тиражом. В памяти Роберта Олтмана и Филиппа Нуаре. Об этом в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Американская валюта продолжает стремительно дешеветь по отношению ко всем мировым валютам, в том числе и к рублю. Накануне доллар упал в России до отметки 7-летней давности. Эта тема стала центральной в сегодняшних российских газетах. Обзор прессы подготовил Павел Давыдов.
Доллар опять уценили. Укрепление инфляции. Доллар упал по-крупному. И валютные ралли. Такими заголовками российская печать отреагировала на очередное укрепление рубля. На мировом валютном рынке американский доллар по отношению к евро достиг полуторагодового минимума. В России рубль снова обновляет 7-летние максимумы. На утренних торгах ММВБ в понедельник доллар потерял более 15 копеек и откатился до отметки 26 рублей 36 копеек. По отношению к своему основному конкуренту евро, американская валюта впервые с конца марта 2005 года опустилась до отметки доллар и 31 цент. Как пишет «Время новостей», поводом для этого послужили вышедшие ранее негативные данные макроэкономического блока по США. Например, индекс потребительского доверия в ноябре оказался ниже, чем ожидали специалисты. Несмотря на падение доллара, опрошенные независимой газетой эксперты отмечают, что Россия от этого сильно не проиграла, так как стоимость основной бивалютной корзины сильно не изменилась. Между тем, ослабление рубля к евро также будут иметь положительные последствия для российской экономики, сообщил в интервью «Радио Свобода» старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Не надо забывать, что Европейский Союз, а именно, так сказать, зона евро, является нашим основным торговым партнером. То есть, фактически, это будет означать, что импорт из зоны евро несколько вырастет в рублевом эквиваленте, что сделает жизнь несколько проще для российских производителей в плане конкуренции с импортом. Что касается долларового импорта, то здесь, конечно, произойдет явное снижение цен. Это даже не столько товары из США, сколько это товары из Азии. И тут можно ожидать, видимо, усиления конкуренции со стороны азиатских товаров по всему спектру. Потребительские, и машины, и товары длительного пользования.
По словам старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова, в проигрыше могут оказаться российские производители, так как ослабление доллара ухудшает их финансовые показатели.
Снижение доллара может больно ударить по российским производителям, таких, правда, немного осталось, но все же. Бытовой электроники, это, несомненно, тут львиная доля, это идут закупки из зоны доллара из Азии. Делает жизнь несколько сложнее для российских автопроизводителей, потому что азиатские машины, которые в последнее время все более конкурировали с последними моделями, скажем, российского производства, они станут относительно дешевле в рублевом эквиваленте.
Между тем, оптимистично настроенные эксперты говорят о дальнейшем колебании доллара и прогнозируют, что стоимость американской валюты останется на прежнем уровне. А пессимисты же говорят о падении доллара к концу года до отметки 26 рублей. А это может отразиться на зарплатах людей, чей доход привязан к американской валюте.
Хотя, в принципе, очень многие компании в России уже давно ушли от зарплат в долларовом эквиваленте и платят в рублях. Но есть компании, которые продолжают платить, особенно в сфере малого бизнеса. Как бы, так сказать, зарплата может платиться в рублях, но она привязана к доллару. В этом случае, несомненно, будет очевидная потеря для граждан, которые получают такого рода зарплаты, потому что снижение курса доллара, при том, что львиная доля трат в рублях, означает, в общем, прямые потери для вот этой группы граждан.
Считает старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Газета «Ведомости» в редакционной статье отмечает, что в этом году президент Владимир Путин практически поставил перед правительством невыполнимую задачу – остановить инфляцию и укрепить рубль. И это на фоне опережающего роста расходов бюджета. Издание заключает, что можно с большей вероятностью прогнозировать, что следующий год ознаменуется в России двойным укреплением и рубля, и инфляции. Павел Давыдов, Москва.
Сегодня в Турцию, одной из крупнейших светских мусульманских стран, прибывает Папа Римский Бенедикт XVI. Этот визит долго готовился. Высказывались сомнения, что поездка вообще не состоится. Турецкие политики в вопросе о диалоге исламского и христианского мира далеки от единства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
по результатам опроса общественного мнения, только 10% населения Турции приветствуют визит папы. Подавляющее большинство жителей сельских районов, находящихся под влиянием консервативного ислама, выступают против его визита, обвиняя папу римского в шпионаже, попытке охристианить Турцию и превратить Стамбул в Константинополь. Вот что говорят прохожие на стамбульских улицах. Думаете, в Ватикане захотят, чтобы какой-то исламский лидер посетил Рим и устроил молитву в одной из итальянских церквей? Не уверена в этом. Приезд папы организовали политики. Народ не желает видеть его. Многие мусульмане искренне верят, что папа несет угрозу их образу жизни. Возле музея Святой Софии дежурят более 3000 полицейских. Несколько дней назад группа исламистов блокировала вход в музей с требованием запретить папе посещать святое для мусульман место. Несмотря на повышенную охрану, папу будут сопровождать более 10000 полицейских, в Турции всерьез опасаются за его жизнь. Именно турецкий экстремист Мехмет Али Акджа в начале 80-х совершил покушение на жизнь предшественника нынешнего понтифика Иоанна Павла II. По словам политолога Мехмета Тавукчу, ультраправая группировка «Серые волки», куда в свое время входил Акджа, грозит устроить провокации во время визита папы. Не так давно один из представителей националистической организации «Серые волки» открыл стрельбу у здания итальянского консульства в Стамбуле. Охране консульства удалось задержать нарушителя и передать в руки полиции. Однако это может повториться. Власти не раз уверяли, что папа будет желанным гостем. Однако на самом деле визит понтифика в Турцию долгое время оставался под вопросом. Папу отказывались принять как религиозного лидера, пока президент Турции Ахмет Сезер не сделал ему официальное приглашение как лидеру иностранного государства. Только за день до начала визита лидер исламистской партии премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил, что встретится с папой в аэропорту Анкары по пути на саммит НАТО. Большинство же членов правительства отказались встречаться с Бенедиктом XVI. До своего избрания на папский престол кардинал Йозеф Ратцингер выступал против вступления Турции в Европейский Союз, считая, что страна с мусульманским населением несовместима с европейской культурой. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, быть может, самого известного в России филолога, историка и философа культуры. Академик Лихачев был не только автором фундаментальных исследований по Древней Руси, но и заметным общественным деятелем. В память о нем 2006 год указом президента России объявлен годом гуманитарных наук, культуры, образования, годом академика Лихачева. Из Санкт-Петербурга, где жил и работал Дмитрий Лихачев, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Одно из самых масштабных мероприятий, посвященных столетию Лихачева, международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России», проходящий с 28 по 30 ноября. На нем будут обсуждаться ключевые проблемы развития российской культуры, гуманитарной науки, образования, их роль и место в мировых интеграционных процессах. В конгрессе участвуют писатель Даниил Гранин, директор фонда Лихачева Александр Кобок, директор библиотеки Конгресса США, исследователь русской истории и культуры Джеймс Биллингтон. Отмечают юбилей Лихачева и Петербургский университет. Там прошло торжественное заседание ученого совета, открылось несколько экспозиций. Научные труды академика, из фотоархива академика Лихачева, поэзия садов Петергофа, аксиомы гуманизма академика Лихачева. К празднику в Петербурге вышел трехтомник работ Лихачева, а на международном книжном салоне в Ленэкспо внучка академика Зинаида Курбатова представила документальную ленту «Частные хроники» Дмитрий Лихачев. Некоторые журналы посвятили свои ноябрьские номера Лихачеву. Журнал «Новый меценат» впервые опубликовал интервью, данное Дмитрием Сергеевичем в 1993 году шведскому радио. Журнал «Звезда» напечатал целый блок материалов, о которых говорит соредактор журнала Яков Гордин.
Там и тексты самого Дмитрия Сергеевича, не публиковавшиеся, главным его беседы, интервью, очень интересная лекция об особенностях русского православия. Там достаточно уникальные есть материалы, в частности, огромное следственное заключение по делу кружка воскресения Александра Александровича Мейера, философа, который сыграл очень большую роль в духовном развитии молодого Лихачева. Они вместе были на Соловках. Это по существу обвинительное заключение всей не смирившейся ленинградской интеллигенции. Впервые опубликована уникальная вещь. Следователь путем оперативной работы установил, что молодой Лихачев в 1928 году на заседании этого кружка делал доклад не о чем-нибудь, а о репрессиях ЧК.
В день рождения Лихачева в Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Академик Лихачев. Диалог с 20 веком. О судьбе рабочего и ученого. О Петербурге и судьбах русской интеллигенции в 20 столетии». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Социологические опросы показывают, что фигура Лихачева сегодня остается невероятно популярной. Более 90% опрошенных помнят его и знают о его жизни и работе. Чаще всего Лихачева называли ученым-гуманистом и русским интеллигентом. Что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? С таким вопросом к прохожим на улицах Саратова обратилась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Он известный ученый, писал об истории именно Руси. Сидел в тюрьме, он, например, мы знаем в советское время. Ну, как же Лихачев, не знаю. Это, можно сказать, один из выдающихся культурных деятелей России.
Прежде всего, для нас это великолепный педагог, пропагандист искусства, литературы. Он основал журнал «Наше наследие», очень интересный журнал. Говорил о национальной и наднациональной культуре, то, что объединяет людей. Я преклоняюсь перед этим умнейшим человеком.
Великий ученый российский, Санкт-Петербург, занимался литературой, имел отношение к искусству, но был, кажется, репрессирован, да?
Для меня лично это просто самый интеллигентный человек, которого я всегда с удовольствием слушала, бежала к телевизору, детей своих тащила, показывала. Я думаю, что это просто такое украшение нашего общества, которое мы потеряли.
Умнейший человек в России, ум, честь и совесть России. Он единственный такой был, по-моему, за последнее время. Сейчас не вижу ни ума, ни чести, ни совести.
Академик Дмитрий Лихачев. Очень культурный, образованный человек, который жил в Ленинграде и много внес, по-моему, в нашу науку и культуру, и литературу, и образование.
Я как филателист вот могу сказать, что это человек, которому только в современной России уже две марки почтовых выпущены. Одна в 2000 году, другая вот только недавно. Один из первых, насколько я понимаю, кавалеров Орден Андрея Первозванного.
Ой, шикарный человек и вообще интеллигентный.
Академик. Да. Последний интеллигент, да, России, который
вообще
умер.
Вообще очень люблю, очень приятный.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, что вы знаете о Дмитрии Лихачеве. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе новости науки, экономики, обзор региональной печати. Среди московских тем суд по делу о жестоком обращении с животными, гибели бездомного пса Рыжика. Также вас ждут впечатления нашего телевизионного обозревателя от посещения Кремля, где накануне поздравляли с юбилеем работников телевидения. Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». В студию «Радио Свобода» придет первый лауреат премии «Большая книга» Дмитрий Быков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. В последние годы актриса тяжело болела. Зрители знают Любовь Полищук по десяткам кинофильмов, таким как «12 стульев», «Интердевочка», «Приключения принца Флоризеля», «Любовь с привилегиями». Сегодня в Петербурге отмечают 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. За несколько дней до визита в Турции прошли массовые акции протеста против посещения страны главой Римско-католической церкви. В Риге сегодня проходит саммит НАТО. Главная тема форума – ситуация в Афганистане, где боевики активизировали действия против сил НАТО. Участники саммита обсудят также обострение отношений между Россией и Грузией и проблемы энергетической безопасности. Глава американского сенатского комитета по иностранным делам Ричард Лугар считает необходимым пригласить Грузию вступить в НАТО. Президент США Джордж Буш провел в Таллине переговоры с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом. Встреча проходила при закрытых дверях. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны в Ираке дело пока не дошло. Наркобизнес в Афганистане может быть искоренен не раньше, чем сменится поколение, говорится в совместном докладе ООН и Всемирного банка. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла резкой критике власти Китая за преследование детей правозащитницы-мусульманки Реби Кадир, проживающей в изгнании. Европейская комиссия призвала страны ЕС активизировать контроль за посланиями в электронной почте, получившими название «спам».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Телевидению в России 75 лет. Юбилей спорный. Некоторые исследователи до сих пор не уверены, можно ли считать началом отечественного телевидения 31 год. Тем не менее, власти России решили отметить юбилей этой осенью. Накануне вечером работников телевидения пригласили в государственный Кремлевский дворец. На собравшихся обрушился целый дождь правительственных наград. Ордена и медали вручал президент России Владимир Путин. Среди приглашенных в Кремль была и телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Совершенно очевидно, что какое значение придается по-прежнему телевидению в стране. И именно поэтому цвет и ветеранов, и нынешних телевизионных деятелей был собран в Кремлевском дворце, и президент целый час общался, сидя за столиком с известными ведущими. Если лет 20 тому назад зрителя «Голубого огонька» посадили внутрь студии или внутрь зала, он бы, наверное, испытал приблизительно те же ощущения. Такие передовики производства, вполне какие-то старорежимные, беспроблемно все, мило, тихо, лица привычные. И вот среди этих сидин были нынешние новые орденоносцы. Было какое-то такое вот ностальгически милое и в то же время какое-то такое партийно-праздничное ощущение. Хотя президент держался, что называется, ком-ильфо, ухаживал за дамами, обойдя стол, всем пожал руки. Он сидел между Кирилловым, Шатиловой, Митковой, Вульфом, Машей Ситтель и Катей Андреевой. И дам угощал сладким, они с ним все мило беседовали. А когда к роялю вышла неизменная, опять же, для всех телевизионных концертов Александра Пахмутова, то ведущие, молодые ведущие артисты нынешних телевизионных концертов даже поднесли президенту микрофон, но он промурлыкал такое довольно чистенько последние фразы надежды пахмутовской. Через час он удалился, и весь этот стол распался, потому что, в общем, людей-то по большому счету за этим столом ничего не связывает, поскольку они не столько коллеги, а по нынешним временам, в общем, почти все конкуренты. Ровно вчера какой-то конкретной даты-то не было. Если уж говорить о датах, то это 1 октября 1934 года, когда началось вещание опытное механического, а не электронного телевидения. В 1934 году, 15 ноября, была первая программа, когда «Москвин» читал «Злоумышленника» и танцевала балетная пара. Ну, в общем, вчерашняя дата была такая как-то между. Ну, вроде бы вот решили 75 лет отмечать, и к этому времени подгадали еще и награды. Честно говоря, некоторые из фамилий вызывали недоумение, потому что президент говорил о том, что в 90-е годы журналисты раздвигали пространство свободы, утверждали гражданственность. Чего, в общем, про некоторое количество людей, сидящих в этом зале, по нынешним временам сказать-то нельзя. Состояние некого такого голубого огонька, когда люди стараются улыбаться друг другу, но, в общем, как-то все друг про друга понимают, просто отношение к телевидению, наверное, выражено и словами, не очень обязательными, но, в общем, вполне милыми. Президент пожелал успехов, вдохновения, удачи и попросил, чтобы у журналистов был еще хороший вкус.
Своими впечатлениями от посещения Кремля, где вчера поздравляли с праздником работников телевидения, поделилась телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Американские инженеры сконструировали робота, который запрограммирован самостоятельно вырабатывать модели своего поведения. Изначально в него заложена информация только о строении собственного тела и желаемых результатах действий. Получив команду, робот пытается двигать конечностями. Он анализирует результаты движений, полагаясь на показания датчиков, расположенных в различных частях тела. Если передвижение не привело к положительному результату, то робот корректирует программу действий. Он дает новые команды, чтобы проверить правильность измененной программы. Для выработки навыка движения роботу потребовалось 15 циклов корректировки программы. При изменении длины конечности робот сумел адаптироваться к новым условиям за 16 циклов. Новый подход может быть использован при создании роботов для исследования труднодоступных и опасных районов Земли и других планет. Онкологи из США считают, что раковые опухоли эволюционировали под действием естественного отбора. Если рассматривать опухоль как популяцию раковых клеток, то в ней существуют все необходимые условия для действия естественного отбора. В раковой опухоли удалось выделить изменчивость в виде набора различных мутаций, передачу мутаций дочерним клеткам, а также рост приспособленности раковых клеток за счет полученных мутаций. В результате раковые клетки выходят из-под контроля управляющих сигналов организма, что приводит к росту опухоли и превращению ее в злокачественную опухоль. Эволюционный подход также позволяет понять устойчивость раковых опухолей к химиотерапии. В популяции из миллионов клеток могут найтись такие, которые несут мутации устойчивости к применяемому лекарству. В результате эти клетки получают преимущество и размножаются. В Техасе химики научились выращивать длинные углеродные нанотрубки из их небольших частей. Обычно при производстве нанотрубок получают смесь из разных типов. Одни обладают проводимостью металлов, другие – полупроводниковыми свойствами. Однако для большинства прикладных задач требуются нанотрубки с одинаковыми свойствами. Изобретение ученых из Техаса позволяет решить эту проблему. Нарезанные кусочки нанотрубок одного типа диаметром в 1 миллиардную часть метра и длиной 200 нанометров выполняют роль семян. Их подвергают особой обработке и выращивают в специальной печи. По окончании процесса получают однотипные нанотрубки, длина которых превышает длину заготовок семян в 30 раз.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Тюмени. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Свободы» Алекс Немиров.
«Зачистка на рынках» – так называется публикация в тюменском еженедельнике «Вслух о главном». Газета пишет о реакции торговцев на недавнее заявление российского премьера Михаила Фродкова по поводу введения в будущем году 40-процентной квоты для иностранных граждан, торгующих в палатках и на рынках. «До бунта дело не дойдет», – считает заместитель директора тюменского рынка «Пригородный» Виктор Ворошилов. Дело в том, что большинство азербайджанцев, таджиков и других рыночных торговцев уже не являются иностранцами в России и получили право легально работать здесь, объяснил он корреспонденту «Вслух о главном». А вот другой еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири пишет о закрытии в Тюмени трех уличных рынков. По данным контролеров, в этих точках нарушали правила торговли и миграционное законодательство. Во время рейда задержали нелегалов из Китая и продавцов контрафактной продукции. А вот звезда мировой эстрады Аль-Бано во время гастролей в Тюмени не стал ходить по торговым рядам. Хотя очень любит это занятие, признался он корреспонденту газеты «Тюменские ведомости». «Я побоялся за свой голос», — сказал итальянский певец. «В этот день было очень холодно и много снега». Ко дню матери приурочена проблемная статья в еженедельнике «Ямская свобода». Журналист Ирина Воробейчикова попыталась выяснить, почему тюменские женщины не спешат рожать. Президент страны призывает к решению демографической проблемы, тюменский губернатор обещает деньги за третьего ребенка, но по статистике 30% тюменок не имеют детей. Главными причинами, если позволяет здоровье, конечно, они назвали отсутствие надежных мужчин и плохие жилищные условия. А газета с названием «Тюменская область сегодня» пишет о том, что местные власти учредили новую награду – медаль «Материнская слава». Ею будут награждать матерей, имеющих 5 и более детей. Первые 10 наград уже вручены вместе с единовременным денежным пособием – 50 тысяч рублей. А вот о том, что огорчает матерей, пишет еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени. Помещение, в котором расположена последняя молочная кухня, отдадут оружейному магазину. Под вопросом и судьба комбината детского питания. Чиновники из Горздрава говорят, что предприятие ждет обычная реорганизация. Но матери переживают, что их малыши останутся без свежего молока и кефира. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
В Черемушкинском суде Москвы сегодня должен начаться судебный процесс по делу о жестоком обращении с животными. На скамье подсудимых охранник метрополитена, забивший до смерти бездомную собаку. Дело Рыжика, жившего на станции метро Коньково, получило широкую огласку. В качестве истца выступила Екатерина Колычева. Она не только была свидетелем убийства собаки. Екатерина ухаживала за Рыжиком и пыталась найти его хозяев.
Глобальная цель, поскольку живем в государстве, в тяжелобольном государстве, глобально хочется сделать действительно процесс показательным, дабы те люди, подобные Сурову, у которых, чтобы мысли просто в голове не было, допустить что-то подобное в отношении животных, собак ли, там, неважно кого, коров, кошек и так далее, чтобы людей хотя бы останавливало чувство страха за то, что они будут отвечать за это перед законом. Если мы не можем достучаться до их, там, я не знаю, сердец, до их души, не трогай слабого и маленького, пусть чувство страха, то, что они за это могут поплатиться своей свободой, пусть это их останавливает.
А вы собираетесь сегодня опять проводить пикет, да? В прошлый раз ваши сторонники держали такие плакаты: убийцу Рыжика в тюрьму, только подонки, жестоки к животным, садистам не место среди людей, бесправие животных, позор России. Сегодня опять будет эта акция?
Сегодня будет эта акция, сегодня будет больше плакатов. Единственное, мы надеемся, что будут привлечены, были привлечены известные люди кино, театра и так далее. И мы тоже их ждем, чтобы они поддержали и нас, и пару слов говорили в телевизионные камеры. Их слушают люди, поэтому нужно, чтобы они были тоже с нами там.
Екатерина, можете нам рассказать подробности этой страшной истории?
2.5 года я знала этого Рыжика. Он пришел ко мне, к моему дому в конце прошлого лета. И я активно занималась поисками его бывших хозяев, потому что совершенно очевидно, что эта собака была раньше хозяйской. Она была необыкновенно красивая, добрая, ласковая, она знала много команд. Ближе к холодам, вот к такой холодной осени, он из будки, которую, значит, вот мы ему построили здесь с разрешения ДЭЗа и установили, все было чудно и мило, он перешел таки сам все-таки в метрополитеновский переход, где все равно однозначно было теплее. И очень быстро все его полюбили, и его невозможно было не полюбить, он был красавец, лапочка, и умнейший, и добрейший. Тот, собственно, охранник, которого я знала больше 7, потому что я жила в Коньково 9 и знала, значит, вот там такого «богатыря», в кавычках, ни для кого не стало на самом деле новостью, что избит Рыжик был именно Суровым. Ни для кого. Я не удивилась, когда мне вот 27-го вечером закричали: «Не трогай, не трогай, только по голове его не трогай». А что такое? Что значит «по голове не трогай»? Он избит. Он был избит зверски. Кем? И передо мной разводят так руками дежурные по станции. Говорят: «Как кем? Неужели ты не понимаешь? Боря? Боря это сделал».
Рассказала в интервью «Радио Свобода» Екатерина Колычева, которая выступает в качестве истца по делу о жестоком обращении с животными, убийстве бездомной собаки Рыжика. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12:45, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В Москве сегодня утром скончалась народная артистка России Любовь Полищук. Сегодня в Петербурге отмечают 100 со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. В Риге открывается саммит НАТО, в Минске проходит саммит СНГ. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз роста ВВП страны в 2006 году и установит его на уровне от 6,8 до 6,9%, сообщил глава министерства Герман Греф. Пока официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,6%. На прошлой неделе Герман Греф сообщил, что в период с января по октябрь ВВП России вырос на 6,8% по сравнению с таким же периодом 2005 года. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились на 10%, в то время как потребительские – лишь на 0,4%. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года этот вид нефтепродуктов на оптовом рынке подорожал в среднем на 20,8%, а на розничном – на 11,8%. Европейский банк реконструкции и развития предоставит российской компании «Гражданские самолеты Сухого» кредит в размере 100 миллионов евро для развития производства регионального пассажирского самолета «Суперджет-100». Эти средства будут использованы, в частности, для закупки оборудования, для запуска самого производства лайнеров и организации их продажи. Региональный пассажирский самолет «Суперджет-100» разрабатывается компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с рядом иностранных компаний. Первый самолет этой серии по планам будет произведен в сентябре 2007 года. Американская компания Cisco Systems, крупнейший в мире производитель сетевого телекоммуникационного оборудования, договорилась о создании альянса с российским концерном Syntronix, входящим в состав финансового холдинга «Система». Участники альянса намерены, в частности, совместно модернизировать старые телефонные линии в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Частный концерн Syntronix, крупнейший в России научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники. Россия и Казахстан в декабре 2006 года завершат процесс создания совместного предприятия по обогащению урана, заявил премьер-министр Казахстана Даниал Ахметов. Ранее сообщалось, что Россия намерена создать центр по обогащению урана для предприятий атомной энергетики на базе Ангарского электролизного химического комбината. Совместное предприятие по обогащению урана, которое в перспективе может получить статус международного центра по оказанию услуг ядерного цикла, будет работать под контролем Международного агентства по атомной энергии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 37 копеек, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 60 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Как я понял уже из ваших слов, что произошло большое количество спортивных событий. Ждем.
Добрый день. Как всегда, впрочем, Арслан, сначала в последних соревнованиях. Сегодня уже в Сёндае в Японии в очередном матче второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужских команд сборная России встречалась с командой Польши, ведя по сетам по ходу игры 2-0, в итоге потерпела поражение 2-3. Таким образом, россияне выбыли из борьбы за медали, независимо от исхода завтрашней игры с волейболистами Японии, поскольку путевки в полуфинал от группы Е получили сборные Польши и Сербии и Черногории. В других сегодняшних матчах Болгария выиграла у Франции 3-2. Также в 5 сетах команда Соединенных Штатов Америки нанесла поражение Германии, а Аргентина выиграла у Туниса. С одинаковым счетом 3-0 завершились матчи Пуэрто-Рико-Канада и Бразилия-Италия. Центральная встреча понедельника чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, лидер Восточной конференции Орландо взял верх над возглавляющей Западную конференцию Ютой на ее площадке 88-75. Россиянин Андрей Кириленко провел в составе проигравших 36 минут, за которые набрал 11 очков и сделал 5 подборов. В чемпионате национальной хоккейной лиги в понедельник были сыграны два матча. Во встрече соседей по турнирной таблице западной конференции Детройт на своем льду взял верх над Далласом 2-1. Лос-Анджелес также дома по буллитам одержал победу над Нью-Джерси 3-2. Ну а в российской суперлиге вчера были сыграны два матча. Динамовцы проиграли в Москве хоккеистам питерского СКА 1-2, хоккейный клуб МВД нанес поражение Северстали на своей площадке 3-2. В Бонне продолжается шахматный матч между российским гроссмейстером, чемпионом мира Владимиром Крамником и компьютерной программой Deep Fritz. И, как известно, первая партия завершилась ничью, но вот вчера Крамник был вынужден признать свое поражение на 35-м ходу. Таким образом, машина вышла вперед 1,5 на пол очка. Третья партия состоится завтра, 29 ноября. Лучшим футболистом Европы и обладателем золотого мяча по итогам уходящего сезона стал чемпион мира, защитник сборной Италии и мадридского Реала Фабио Каннаваро. Второе место в этом опросе еженедельника «Франс Футбол» занял еще один итальянский игрок, вратарь сборной и туринского «Ювентуса» Джан Луиджи Буффон, а третье – нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Не так давно завершился молодежный чемпионат Европы по дзюдо. Сборная России завоевала 9 наград, 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых медалей. И в итоге россиянки заняли первое место в общекомандном зачете. Государственный тренер сборной России Авель Казаченков в интервью нашему корреспонденту Елене Приходько прокомментировал итоги выступления.
Команда выступила мужская очень ровно, практически без срывов. Единственное, что где-то мы рассчитывали на более лучшее качество, может быть, 100 килограммов. Но в то же время, чтобы сказать и предъявить кому-то претензии в том, что не проявили волевых усилий или не проявили бойцовских качеств, мы не можем. Потому что где-то сложилась борьба, где-то не очень сложилась. Но и тем не менее, я считаю, что мужская команда выступила уверенно. Первое место общекомандное заняла. Женская команда сложнее выступала не потому, что что-то недочеты или какой-то был плотный очень календарь. И девочки были на соревнованиях в Китае 2 недели назад и 4 дня назад вернулись из Кореи. Поэтому эти дальние перелеты все-таки из колеи выбивают. У нас в середине года мы все-таки прогоняем больше китайский график там, когда будет Олимпиада. Олимпиада еще есть время, а здесь конкретные были соревнования. Ну, чтобы там было хорошо, надо было попробовать, чем-то пожертвовать. Мужчины жертв этих не стали делать, там другая команда поехала, резервная. Поэтому у мужчин поровнее получилось, а у девочек, я считаю, их поставили тяжелые условия. В целом я обоими командами доволен, выступили, в общем-то, успешно. И хотелось бы, чтобы из этих девочек и ребят был приток в основную команду, в олимпийскую команду. Я думаю, что контингент, тот, который стал призерами, достоин вполне этого, и я думаю, так оно и будет.
Насколько велика группа поджимающих, то есть таких совсем молодых, юных, которым просто не хватает опыта, тренированности определенной?
Мужчина шире эта группа, я поэтому говорю в 60 килограммов. Уже он был на заметке, Шамиль наш, он постоянно стабильно выступает на юниорских соревнованиях. И здесь уже в молодежи он тоже достойно себя показал, борьба выше всяких похвал. Дай бог, чтобы не зазнался. 66 килограмм у нас была проблема, она так и остается. Здесь у нас скамейка, к сожалению, в олимпийскую команду крайне узенькая. И дай бог, то, что у нас есть, это в лице Гаданова и Джафарова, которые еще, я думаю, составят конкуренцию. Чтобы здесь у нас родился тот человек, который способен будет завоевать медаль. 73 килограмма, в общем-то, нормально. Поджимают эти они уже в обойме взрослой команды. 81 также Капаляне, в 90 Хайбулаев работает из взрослой команды. 100 килограммов Костоев и в европейском рейтинге находится на высоком уровне. Он пропустил только Гасымова. Поэтому, в общем-то, нормально. В тяжелом весе, я считаю, в общем-то, Гладков это тоже определенная находка тренерская. И большое, я думаю, будущее этого мальчишки. У девочек там немножко все покороче. Но, тем не менее, я считаю, что и в тяжелом весе Соколова это конкурентоспособная девочка. И 57 килограммов. Дебютантки этих соревнований это Анастасия Дмитриева, это сегодняшняя юниорка. Это и Наташа Пичушкина. Хотелось бы, конечно, чтобы получше они были. Но и жребий им достался довольно такой жесткий. И все-таки, я думаю, что ихнее время впереди с опытом. Если учесть, что в этих еще весовых категориях взрослые девчата, они чуть-чуть подольше держатся в обойме, я имею в виду по возрасту. Поэтому там есть конкуренция. 52 килограмма Харитонова у нас, так уже в обойме, во взрослой команде. Я считаю, что скамейка у девочек есть, но там 1-2 человека в запасе. У мужчин где-то 2-3, а в некоторых весовых категориях и больше. Ну, я исключаю весовую категорию 57 и тяжелую. Здесь полноценная конкуренция у девочек. Там обойма целая из 6 человек, 57 килограмм. И в тяжелом весе из 5 человек тоже достаточно. Конкуренция, я думаю, что ты на сегодняшний день лидер, но если расслабиться, эти девочки не отпустят ее.
Государственный тренер сборной России по дзюдо Авель Казаченков отвечал на вопросы моей коллеги Елены Приходько. В заключение обращаю внимание наших слушателей на заметку в газете «Советский спорт» под названием, под заголовком «Все команды играли честно» о том, что экспертный совет Российского футбольного союза вчера безуспешно пытался определить по видеозаписи договорный характер трех матчей. Я говорю почему об этом, поскольку мы следим за этой темой. И вот еще одна цитата из послесловия. «Честно говоря, у меня не было сомнений», — пишет автор, — «что никаких судьбоносных решений экспертный совет не вынесет. Такое возможно, если только в борьбу включится серьезные силы, способные собрать существенные доказательства, а отнюдь не ветераны, которые во времена игротской юности и слыхом не слыхивали, что в футбол можно играть по уговору. Однако эти серьезные силы пока молчат. Их, видимо, все устраивает». Конец цитаты. Я думаю, что мы вернемся к этой теме в субботу в программе «Час прессы спорта». Пока у меня вся информация. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – Борис Стамахин, жертва режима или экстремист? В передаче принимает участие лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, журналист Дмитрий Беломестнов, адвокат Карен Нерсисян и правозащитник, руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук, ведущий программы Карен Агамиров. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит.
Спецназовцы ФСБ блокировали дом, где по оперативной информации остановился один из лидеров чеченских боевиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю.
Несколько сот тысяч исламистов собрались в знак протеста против визита в страну Папы Римского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».